Глава 43. Всеобщая и отвлеченная истина есть око разума, но необходимым условием для отыскания истины является беспристрастность, обуздание своих личных чувств и симпатий, ибо ценность истины в ней самой, а не в тех источниках, откуда она произросла. Понимание этого особенно важно на войне. Генерал армии Жуков, пристально всмотревшись во все происходившее за последние недели на всем советско-германском фронте и изложив свои оценки и суждения ставки Верховного Главнокомандования, был счастлив от того, что Москва наконец согласилась с его предложениями и будто снял с себя часть нелегкой ноши, чтобы тут же взвалить на свои плечи другую, связанную с подготовкой Ельнинской операции. И хотя понимал, что вскрытая им истина о положении, в котором оказался наш Юго-Западный фронт, еще не значила ликвидации опасности, но все-таки грела надежда, что нужные меры будут приняты и не случится того самого страшного, что случается на войне с оголившими фланги группировками войск при столкновении их с превосходящими силами противника. Тут же всю энергию мыслей устремил на Ельнинскую операцию, первую свою пробу личных оперативно-стратегических способностей в Отечественной войне. Ошибиться он не имел права, хотя бы потому, что был членом ставки и совсем недавно возглавлял генеральный штаб. И не остывала в груди обида от слов Сталина, что он, Жуков, мыслит как кавалерист, а не как начальник генерального штаба. А ведь именно его, Жукова, в первый день войны послал Сталин на Юго-Западный фронт, когда еще не было ясно, где, на каком направлении немецко-фашистские войска наносят главный удар. Когда же четко определилось, что на Западном и враг уже подошел к Минску, Сталин срочно отозвал Жукова в Москву для участия в принятии экстренных оперативно-стратегических решений. А тут вдруг кавалерист. Ну что ж, чувство обиды есть проявление слабости. Возможно. Но Георгий Константинович был не из тех людей, которым обида могла застилать глаза. Вместе с тем он понимал, что каждый человек по природе своей может испытывать слабость. Но ведь есть у человека рассудок, а он, к тому же, полководец, и обязан даже малейшее в себе проявление в чем-нибудь слабости обуздать, укрощать. Да, Жуков подавил личную обиду. Он очень желал провести предстоящую операцию так, как диктовали ему его характер, его понимание грозности времени и значения каждой нашей победы над могучим агрессором. Значит, нужны особая его осмотрительность, целеустремленность, полководческая мудрость. Убедившись, что июльские и августовские попытки соединений 24-й армии срезать Ельнинский выступ оказались безуспешными, Жуков, посоветовавшись с маршалом Шапошниковым, 21 августа приказал генерал-майору Ракутину прекратить наступательные действия и начать готовиться к решительному, более сильному и организованному удару по врагу, определив для этого время 10-12 дней. Верно, для Жукова наступил самый ответственный момент на посту командующего резервным фронтом. Вместе со своим штабом он начал разработку плана весьма непростой операции. И будто руками и чувствами сердца ощупывал все горячие, самые опасные места вражеской оборонительной линии. Конфигурация Ельнинского выступа не давала возможности найти много вариантов нанесения по нему сокрушительных ударов, что не позволяло с уверенностью ввести противника в заблуждение. Приходилось рассчитывать на перевес сил в тех местах линии фронта, прорыв которых обеспечивал возможность окружения группировки немцев. А таким местом являлось основание выступа, его северный и южный уступы. С учетом этого и созревал замысел боевой операции, суть которой – решительная форма оперативного маневра, двусторонний охват вражеской группировки с целью окружения и разгрома по частям. Главный удар должна была наносить пополненная тремя дивизиями 24-я армия. С северо-востока ей предстояло прорывать линию обороны врага силами 9 стрелковых дивизий. Навстречу им с юго-востока должны были наступать несколько соединений 43-й армии. Имевшиеся в составе 24-й армии танковые части объединялись в ударную группу, которой надлежало развивать успех в ходе наступления. Чтобы лишить фашистское командование возможности маневрировать войсками внутри Ельнинского плацдарма, с востока по нему тоже наносились удары, пусть второстепенными силами, и это являлось той приправой к общему оперативному замыслу, которой надлежало сыграть немалую роль. Тем более, что было известно, главные силы 2-й танковой группы Гудериана уже двинулись на юг и не могли быть использованы здесь для контрудара. Подготовленные разработки были отправлены в Москву, и вскоре Жуков читал директиву Ставки. Ее 2-й пункт гласил: «Войскам резервного фронта, продолжая укреплять главными силами оборонительную полосу на рубеже Осташков, Сележарова, Оленина, река Днепр, западнее Вязьмы, Спасск-Деменск, Киров, 30 августа левофланговыми 24-й и 43-й армиями перейти в наступление с задачами разгромить ельнинскую группировку противника, овладеть Ельней и, нанося в дальнейшем удары в направлениях Починок и Рославль, к 8 сентября 41 года выйти на фронт Долгие Нивы, Хиславичи, Петровичи».